«Свобода в клубах» – проект «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». «Неповиновение и злоба дня» – тема последних номеров журнала «Знамя». В клубе «Петрович» выступали его авторы – в записи сатирик Виктор Шендерович и политик Николай Травкин. В клубе «Перелетный кабак» политическую злобу дня обсуждали главный редактор «Знамени» Сергей Чупринин и писательницы Елена Бердникова и Анастасия Миронова. Ведет программу Елена Фанайлова.
«Неповиновение и злоба дня». Один журнал называется «Неповиновение», другой «Злоба дня». Что ближе вам, дорогие друзья? Ну, в общем, на самом деле я шучу. Понятно, что речь идет просто об актуальности, о некой новой волне возвращения социального в литературу, о том, что некоторый нерв современности или шум времени, о котором говорил Мандельштам, уже так приближен к творцу, что человек, который пишет, рисует, не знаю, музыку сочиняет, кино снимает, он не может, как мне кажется, выключить себя из этого современного исторического контекста. Как вы воспринимаете и нынешнее неповиновение, и нынешнюю злобу дня, и вообще вот эту социальность и политическую ноту, если угодно?
Я начну немножко с другого.
Пожалуйста.
Собственно говоря, с журнальной стратегии, из того, как редакторам приходят в голову какие-то идеи объединения разнородных текстов под одной обложкой, превращение их в цельное, внутренне противоречивое, но все равно цельное высказывание. Значит, первое. Тираж литературных журналов упал катастрофически. Количество рукописей, поступающих в редакцию, количество предложений, количество идей не упало совершенно.
Понятно.
Нам пишут столько же, а может быть даже и больше, чем писали в конце 80-х годов, когда тираж журнала был миллионным.
Потрясающе.
И вот когда мы смотрим на рукописи, ну, подряд, одну за другим, стихи, проза, публицистика, рецензии, там, так далее, то получается такая, в общем, такой получается такой замер температуры по больнице.
Социологически, фактически, да, замер температуры по больнице.
Да, ты начинаешь понимать, к чему клонит сейчас жизнь. Самых разных авторов, живущих отдельно друг от друга, не сговаривающихся между собой.
Да.
Правда? Вот это видно и по стилистике. Там, скажем, мода на Бродского сменилась, пишут теперь совсем другие стихи. Сейчас идет такое постепенное возвращение к, может быть, даже к Есенину.
Угу.
Совершенно неожиданно. Вот по тому потоку, который пошел.
Да.
И в социальном плане. В течение довольно долгого времени подавляющее большинство литературных произведений были лишены социального нерва. Как-то так,
ну,
такое было.
Нулевые,
как,
мы говорим
нулевые, даже начало десятых.
Даже
так, начало
десятых. Интересно.
Такое ощущение, что, в общем, авторы успокоились. И будут решать свои локальные задачи, не локальные, любые другие, художественные задачи.
Но это вечный спор, каким должно быть искусство.
Да.
Чистым или же политически ангажированным.
Это всегда очень почтенно.
Так,
очень ценю людей, которые ставят перед собой исключительно художественные задачи, думают только о композиции, там, я не знаю,
цвете,
об образах,
форме,
о чем-то еще. Они имеют право.
Так.
И вдруг мы обнаруживаем, что с каждым месяцем все более и более и более увеличивается доля, доза работ, поступающих в редакции, я бы сказал, социально озабоченных. И вот когда этих работ стало много, то мы стали выстраивать номера. Один из них был 7-й – это «Неповиновение». Второй – это «Злоба дня». «Давлеет дневе злоба его». Для каждого дня довольно своей заботы. Эти номера перекликаются друг с другом. Потому
безусловно,
что, как нам кажется,
авторам они перекликаются.
Ну, в какой-то степени, хотя и авторы разные. Тут же, разумеется, подошли и какие-то архивные публикации, всегда полезные и актуальные. Вот, скажем, в 7-м номере у нас идут дневники Раисы Давыдовны Орловой. Это жена Льва Копелева, диссидентка, правозащитница и так далее. Для названия ее публикации мы убрали фразу из контекста «До 20-го съезда мы не доживем». И нам стало интересно, доживем ли мы вот сейчас до 20-го съезда, или доживем ли мы сейчас до 1-го съезда народных депутатов. Ну, то есть какие-то вот знаковые вехи. И работа редакции, собственно говоря, свелась к тому, что мы сложили эти произведения вместе, а также устроили целую серию круглых столов, анкет, чтобы в разговоре смогло принять как можно большее число работников
культуры. Да, у вас там большое количество народу обсуждают эти вещи.
Да, да. Мне кажется, это важно. Мне кажется, здесь ответы разные. И нам хотелось, чтобы читатели не принимали за некую догму и руководство к действию то, что думает каждый отдельный из наших авторов, а включались вот в эту зону спора.
Жизнь не знает категории вкуса, она все время перехлестывает вот эту вот, значит, поворотную ручку жанра. Ты как бы так пытаешься, чтобы это было как-то в пределах вкуса, и ты как-то отбираешь, как нас учили, отбираешь. А жизнь ничего не отбирает, она просто вот мочит со всех рук и принимает такие формы реальность. И каждый раз ты, конечно, пасуешь перед реальностью. Вчера я почитал, вот Сингин меня спрашивал, стенограмму вчерашнего выступления Солнцеликова. Вы сказали имена не называть, да? Да? Солнцеликова, стенограмму. Прочитаешь? И я вот так прочитал эту стенограмму, как я могу пародировать? Я не допрыгну до этих высот. Разумеется. Кстати, вот видите, как вы никогда не знаешь, откуда придет несчастье. Вы мне призывали без экстремизма обойтись, да? Вы специально подошли, отвели в сторону, Сергей Иванович. И только без экстремизма. То есть прямо отсюда на штурм Кремля не вести. Так отойти сначала лет метров на 100 и уже. То есть, смотрите, вот до меня, да? Вот только что писатель Слоповский призвал к хорошему. Говорит, я, говорит, ожидаю хорошего. Да? И вот Миронова тоже говорит, вот в ближайшее время, говорит, случится хорошее. Как это, что это не призыв к экстремизму? Что прям вот хорошее. Вот прямо ждут, чтобы случилось что-нибудь хорошее. Я бы обратил как-то внимание на это. Надо как-то отбирать гостей.
Ваш вариант ответа, что происходит с литературой и искусством сейчас? Действительно ли приблизилась улица к письменному столу? Как это вы видите? Ну, Настя, давайте с вас начнем. Вы, поскольку и колонку об этом писали, и, как я понимаю, скандал вокруг вашего текста, да? Ваши ощущения, что происходит? Как это происходит?
Мое ощущение кратко можно свести к предвкушению какого-то окончания застоя. Все, что у нас происходило с начала 2000-х годов, в том числе в литературе, я бы это характеризовала как застой. И не одна я об этом говорю, есть совершенно внезапные такие симптомы, внезапные прорывы вот этого чувства предощущения перестройки в современной культуре и в масс-культуре, которые очень многие люди пропустили, например, мимо ушей. Я люблю приводить пример группы «Ленинград». Шнуров весной объявил о распуске этой группы. И для меня Сергей Шнуров, несмотря на там какую-то одиозность, которая его многие наделяют, это человек с очень сильным социальным нервом и с каким-то совершенно безотказным публицистическим чутьем. И он объявил о том, что он ощущает конец эпохи застоя. Его группа «Ленинград», вот эта самая, на которой он стал миллиардером, по-моему, насколько я понимаю, она была и как раз продуктом этого застоя, и для застоя. Он объявил о том, что сейчас не может делать эту музыку, потому что впереди, по его ощущениям, идет перестройка, и впереди должны быть другие имена. И он распустил эту группу именно с формулировкой «все, конец застоя». И мне кажется, что вот появление вот этого социального нерва в прозе и появление номеров тематических – это тоже какое-то вот предзнаменование окончания застоя. Я не могу сказать, что впереди нас ждет перестройка, потому что это уже какой-то, ну, недостойный трезвого человека оптимизм. Неизвестно, что впереди, но застой, мне кажется, у нас позади. Я это ощущаю не только по культуре, не только по, не знаю, там, каким-то событиям политическим, которые мне приходится иногда обозревать, потому что я все-таки еще и общественно-политический публицист. Я живу в настоящей деревне в Ленинградской области, на границе с Новгородской областью. Я по нашим жителям смотрю, и я по ним вижу, как невозможность терпеть, желание перемен, причем, по крайней мере, отказ от ценности и стабильности, на которые очень много идеологически выезжали.
Но это было же наше все просто.
Но вот теперь уже люди перестали на нее реагировать. Они хотят перемены. Под переменами они, конечно, подразумевают в основном какие-то социальные подвижение, ну, в сторону, знаете, заботы о человеке.
Я думаю, что пенсионная реформа, конечно, сильно подкосила народ.
Но в целом я бы, знаете, как назвала то, что происходит сейчас, запрос формировался все-таки на, ну вот, страшное слово европейские ценности, потому что они уже настолько облиты в последнее время какой-то пропагандистской грязи, что непонятно. Но тем не менее люди европеизировались, даже в Сибири. Я вот только недавно приехала из Сибири, из Урала. Я даже там вижу, насколько у людей европеизировалось сознание. И они себя уже не видят органично в том, что сейчас происходит.
Говорить о застое очень сложно, потому что в 2014 году я полагаю, что все мы пережили шок. И Россия, Европа. 2014 год был поворотным, совершенно шоковым. Ну, в частности, вот об этом я написала в своей повести «Футурошок», которая вышла в номере ноябрьском как раз по поводу заботы сегодняшнего дня. Ту зиму очень странную, интересную, я всю провела в Москве, видела людей, ошалело бегающих возле метро в день падения рубля или подъема доллара, назовите как это угодно, когда люди воочию увидели историю, как она разворачивается. Это был определенный выбор, с последствиями которого мы будем иметь дело, ну, возможно, всю свою жизнь. Или очень долго.
Вы сейчас имеете в виду политические события на Украине, решение по
Безусловно.
Крыма, которые
Безусловно.
Привели, собственно, к санкциям.
Безусловно,
и к этому,
всю логическую цепочку, которая тогда развернулась, которая в сущности шла как бы вот за какой-то дымовой завесой Олимпиады. Так. Для меня лично это был такой момент, может быть, довольно удивительный, потому что я ни за чем из этого строго не следила. В эти дни умирал мой отец, и вот когда уже было время читать отходную, так скажем, радио давало свою отходную, что Совет Федерации одобрил использование войск на Украине. Я вспомнила тогда слова одного ветхозаветного пророка, горьким смехом моим посмеюсь, потому что мой отец родился 6 августа 1937 года. 6 августа – это следующий день после начала Большого террора. Большой террор начался 5 августа 1937 года. Он родился в семье кадрового военного, который часть жизни просто прожил на Кавказе, в том доме военных специалистов, где во время большого террора по ночам хлопали двери. И вот жизнь человека, которая замкнута как в скобке в начало большого террора, и этот кризис, который мы называем совершенно неправильно, и которым мы еще ищем, но я его называю так, кризис 1 марта 2014 года. Я думаю, что это время шоковое, потрясающее, и это время очень личное. Поскольку меня это поразило лично, то, безусловно, когда уже в совсем других условиях, я жила здесь, в Москве, и вот эту зиму проживала, и очень обособленно, только наблюдая. И тогда вот был написан «Футурошок». И я думаю, что мы не можем уследить, как и что влияет на нас. Но вот я даю вам пример. Как это происходит?
Ну, это поразительная история.
Да, конечно. Я бы не согласилась с оценкой этого события, как там, факта, который ни в коем случае не говорит о наличии застоя и всего прочего. Мы с вами сейчас на пороге, через несколько дней будет, какой юбилей, помните, 40 лет ввода войск в Афганистан. 79-й год, Афганистан, 80-й год, обвал котировок нефти, обвал бюджета, обвал доходов Советского Союза. И что? А застой когда обвалился?
Я хочу сказать, что вы, наверное, правы обе, в том смысле, что ощущение того, что историческое время подошло к какому-то кризису, ну и мы находимся в кризисе, оно есть. Мне кажется, что вы здесь обе солидарны.
Я думаю, что здесь стоит взглянуть на тот же 1900, 79-й год, о котором вы говорите, в каком-то более широком контексте, это год был очень поворотный для всего мира. И я думаю, что вот просто очень такой парохиальный, очень замкнутый подход смотреть только из своей страны, он непродуктивен. 1979 год – это исламская революция в Иране. Это, если я не ошибаюсь, приходит к власти Маргарет Тэтчер в Великобритании и начало долгого-долгого поворота, который, ну, очень условно назовем от социального государства к строго рыночному во многих странах. Плюс 80-й год, Рональд Рейган, то же самое. То есть это период колоссальных перемен, точно так же. И то, что кому-то заблагорассудилось назвать по телевидению российскому или любому другому, что это был застой, я думаю, это не должно вводить нас в заблуждение. Новости смотрела вся страна. И этих женщин видели все. Отправленные им бригады снимали на Донщине и слали съемки ему в Москву. Здесь, в кондиционированном отсеке из стекла, он производил самые мощные визуальные образы этой обесчувственной, истерической, шарнирной войны. Крик стоял, как на базаре, когда кого-то обокрали, подрезали карман, а то и пырнули ножом задиристого пассажира. В середине лета он вышел из офиса и поехал в библиотеку, на метро. Взял в конце дня огромные папки с газетами «Правдой» и «Известиями» июля 1942 года. Ветерок из открытого окна обвивал ему лоб, и было хорошо, спокойно. Летом 1942 года германец стоял у ворот Кавказа, на рубеже, где решалась судьба мира, а не только его страны, пусть и большой. Майкоп был взят, но нефть была эвакуирована, а до Махачкалы и Баку Фриц не дошел. Из Ирана через Баку шла помощь союзников, и канал никогда не был перерезан. Но в июле 42-го все это было неизвестно. Был лишь натиск немецкой группы армии «Юг» и безвольное откатывание, пугающая податливость Южной армии. В четверг, 23 июля, пал Ростов-на-Дону. А через несколько дней появился знаменитый приказ номер 227 «Ни шагу назад». Он сидел и читал. В самые решающие дни газета почти совсем не говорила с теми, кто был в тылу. Она говорила лишь с теми, кто откликался на слово «боец». И это не был торопливый репортерский дискант. Это был женственный, молодой, но низкий голос, вагнеровский металл которого вел в бой на родные и верные Вагнеру части и соединения. Голос простой, искренний и ясный, был в то же время очищен от всего случайного, повседневного и мог быть высок, звенящ и гневен. О, как далеко он был, как высоко и истинно звенел, и как смехотворны и ложны были они, пытавшиеся украсть отзвук, обертон того праведного металла для каких-то других, новых и частных, случайных целей для себя. Он закрыл газеты, бережно завязал старые, замаслившиеся от многих прикосновений тесемки архивной папки и пошел домой. У него было ясно на душе, и вечер был ясный. Он шел по хамовникам домой и слышал шелестящий лес над головой. Уцелело всего несколько деревьев, но они разражались при порывах теплого ветра могучим юношеским шумом, как всегда.
Как часто вы видите таких авторов женского пола на страницах журнала «Знамя»?
Я горжусь даже себя автобиографией его пола, абсолютно.
Ну и уж обеими вот присутствующими здесь, я думаю, имеете право вполне.
Здесь, конечно, вот эта вот динамика, о которой сказали и Елена, и Анастасия, и соотнесение нашего российского внутреннего опыта с опытом общемировым, здесь ведь очень часто бывают замечательные переклички. Если помните, год тому назад мы говорили о 68-м годе в России, как он случился и как это все происходило по-другому. В Париже, в Штатах, в Италии, Красная бригада. Ну, много-много-много-много всего.
Ну, Чехословакия, естественно, и то, что... да, и Польша по-своему.
И здесь я хотел бы обратить ваше внимание вот на что сейчас мне пришло в голову. Это ведь тоже очень по-разному. События вдруг, вулканические события во всем мире произошли, которые поворотили Россию к, ну, тому, что назовем условно все-таки застоем и какому-то такому замерзанию. А в других странах, в европейских странах, повернули наоборот к легализации раскрепощенности, свободы и так далее. Правда?
Да,
вот то, что милые мои собеседницы говорили о конце 70-х годов, оглянулись на эту самую эпоху. Ведь выводы и итоги в разных странах, в нашей стране и в других странах европейского континента были сделаны совершенно разные.
Да, верно.
Там какое-то некоторое движение, попытки найти какое-то социальное согласие. А у нас опять-таки вот этот самый лед, который держался, действительно, сколько он держался? Ну, 10 лет. Как сейчас будет, вот когда мы говорим о событиях середины уже 2010-х годов, которые тоже, разумеется, сказались очень радикально. И вопрос, а что опять будет такая вот рассогласованность стратегического поведения нашего государства и других государств?
Мы ничего сейчас не можем исключить. В нашей стране делают другие выводы. Я очень хочу поговорить о двух вещах, которые вы, девушки, обсуждали на, собственно, вечере журнала «Знамя». Вы, Настя, сказали о запросе на справедливости, а вы, Елена, сказали о навязывании будущего вместо внимательного проживания настоящего. Вот меня эта вещь страшно интересует. Так вот, запрос на справедливость. Вы уже начали отчасти говорить об этом, когда сказали о некоторой европеизации, если можно так сказать. То есть, ну, вы действительно в глубинке бываете, причем обе бываете. Вы знаете, с народом говорите, что происходит, как выглядит этот запрос на справедливость. Я просто подписываюсь обеими руками под этой формулировкой.
Начнем как бы такой с тезиса о европеизации, о Европе. У меня есть такое утверждение, что нас может спасти вот на пороге вот этого чего-то там, которое придет на смену застоя, может спасти тот простой факт, что в нашей стране успела за, ну, условный 10 лет, где-то с 2005 по 2014 год сытой жизни, сформироваться критически значимая масса европеизированных людей, которые в ответ на какой-то вот финальный репрессивный, коррупционный, экономический нажим смогут спружинить. Они есть даже в самой глубокой провинции. Эти люди, у которых как раз формировались европейские ценности, европейские запросы, потому что они успели посмотреть за границу. Либо их дети ездили. В каждой самой, даже в Костромской какой-нибудь деревеньке, где я там бывала недавно, там есть люди, которые когда-то кто-то или соседи ездили в Европу, и они привозят этот какой-то уже менталитет и знания. И вот мне кажется, что запрос на справедливость, он у нас как бы, он никакими национальными чертами не обременен. Это вполне такой европейский взгляд на справедливое устройство общества, которое к нам только-только пришло.
Настя, я бы сказала, вот у меня, вы будете смеяться, но у меня какие-то последние дни исключительно на улице или там в такси разговоры ровно про это. Люди хотят трех вещей. Закон, порядок и социальные договоренности на горизонтальном уровне.
И у них есть две сферы, которые их очень беспокоят. Это вот справедливое, грубо говоря, справедливое распределение благ. Это и деньги, и доходы от бюджета, это и закон, и суд. Это вот один большой блок. И второе, я вижу запрос на справедливые оценку событий. И здесь, допустим, конечно, тоже очень верно. Удачно мне тоже сказать верно. Про свою книгу, да, про роман, почему я вот сейчас не вышла, потому что я очень четко чувствую, что в обществе есть желание обсудить честно, открыто две проблемы. Это 90-е и судьба людей, которые в большинстве своем понесли все-таки очень большие потери во имя свободы и во имя вот этой эпохи безграничных возможностей. Да. Второе – это приватизация. Какая-то общество не желает передела. Я не вижу, чтобы у кого-то были какие-то мысли. Все-таки очень много времени прошло, и у нас не такие кровожадные люди, чтобы они там снова желали передел собственности. Но абсолютно точно, даже в самой глубинке 90-летние старушки очень хотят, чтобы был проговорен сам факт совершенной несправедливости. И чтобы государство, именно от лица государства, не от лица, там, с одной стороны, либерального истеблишмента или с другой стороны, там, Киселева, который на стороне народа выступает в этом вопросе.
И, как бы.
Да, как бы. Ну, такая, они взяли эту тему, потому что она валялась под ногами, потому что либералы через нее перешагнули с этой их идеей эпохи безграничных возможностей и плюнули. А они подобрали и на нужды идеологии пустили.
Ну, я, может быть, так не формулирую жестко, но в целом это верно. И это признают уже и, так сказать, самые разумные из либералов, и признают это как бы всячески поддерживающие.
Тоже либералы, правда?
Ну, в общем, я больше люблю слово демократ, честно говоря.
А я теперь придумала либеральный стеб. То, что как-то, чтобы дистанцироваться от тех людей, с которыми я не разделяю, ну, скажем, не идеологические, а политические их установки.
Окей.
Вот.
Окей.
И еще один запрос на справедливую переоценку событий, мне кажется, сейчас сформировался вокруг Второй мировой войны, вообще вокруг Великой Отечественной войны, потому что люди даже в самой чудовищной глубинке чувствуют, что вот эта идеологизация идет уже постоянно, уже в интернете не первый год обсмеивают. И у меня, знаете, у меня даже в прошлом году была такая колонка, я на год вперед как-то сделала прогноз. Мне почему-то кажется, что власть сама и вот эти какие-то люди со старой площади, которые формируют повестку внутреннюю для того, чтобы занять чем-то умы и отвлечь, они тоже понимают, что они исчерпали этот ресурс пропагандистский вот на почве военной победы нашей великой. И они понимают, что они уже стали, ну, я не знаю, они немножко уже обрыдли все. Настолько ли это надоело, что люди уже не могут смотреть формы спекулирования на этой теме. Им нужна новая тема. И вот сейчас как раз Афганистан, 40 лет, и у меня как бы есть такая, ну, я не знаю, мне почему-то такой маленький прогноз, что сейчас будут лепить из этой победы, потому что у нас же уже был период, у нас уже отменили, помните, Верховный Совет осудил ввод войск в Афганистан. Угу. А в прошлом году у нас уже осудили это осуждение.
Понятно. У вас, собственно, в повести «Афганцы» это такая большая и страшная тема, этот социальный как бы пласт этих мужчин, искалеченных и ментальные кто-то, и физически, которые являются сами по себе угрозой для мира женщин и детей.
Они угрозой. Да. Мне хотелось сказать, знаете, о них тоже не говорит. И когда вернулись вот эти все, извините, самовары, которых потом убирали сталинские после войны,
да,
когда вернулись сталинские коллеги, все говорили в лучшем случае о преступлении против них, никто не говорил о преступлении против общества, в которое вбросили вот этих вот не восстановившихся людей с военной травмой.
Вы смотрите и слушаете «Свободу в клубах». «Неповиновение и злоба дня». Тема последних номеров журнала «Знамя». Программу ведет Елена Фанайлова.
Мэр Парижа жалуется Собянину. Заколебали эти желтые и жилеты протестами, а Собянин ему: тут ты не согласовывай. Версию, что обшивку Союза повредил батюшка, размахивая кадилом при освящении, отвергли как бездуховную. Поколенческий разрыв – это когда дед не знает, кто такая монеточка, а внук не представляет, кто такая бабкина. Почувствуйте разницу. Наказание по-ихнему. Мы не пустим вас сюда. Наказание по-нашему. Мы не выпустим вас отсюда. Стаж депутатский порядочный, поэтому некоторые вещи, они как бы из наблюдения изнутри. Компанейский мужик свой в доску. Только в купе расселись, а он уже бутылочку коньяка на столик выставил, закусочку и предложил присоединиться. Анекдоты всю дорогу травил, правительство поругивал. В общем, сразу видать, наш человек хороший. Выходить ему нужно было раньше остальных. Прощаясь, попутчики поинтересовались: кем по жизни ты будешь, где работаешь? Я отвечаю: депутат Госдумы. Шага от купе не успел шагнуть. Дверь еще не закрылась, а все дружно полезли проверить бумажники. Поклонская в телеинтервью. Служить бы рад, как говорил Суворов. А еще был случай в Думе. Подходит народная избранница к вице-спикеру и говорит: «Петр, я так счастлива работать с вами вместе. Ваш прадедушка – мой любимый писатель. Я в таком восхищении, как он про войну и мир пишет. Я как только дочитываю до того места, где Герасим топит муму, то прям не могу. Рыдание души такая впечатлительная».
Мы же говорим о литературе. Значит, мы говорим о русской литературе. Кем создана русская литература, достигшая в XIX веке тех же высот, что и античная, практически? Это сокровищница мировая. Кто были эти люди? Они были рабовладельцы. Тургенев, вот музей рядом. Его мать Варвара Петровна Тургенева, Лутовинова, владелица 5000 душ, Толстой. Античные граждане были рабовладельцами с чистой совестью. Они еще не знали христианства. А русские помещики XIX века были христианами. Это было нестерпимо для их совести – владеть людьми.
Так.
Но они не имели свободы от государства. Они не имели многих прав. Мы знаем, что у Толстого проводился обыск, по поводу чего он писал Александру II. Он был в ярости, что непроницаемость его дома нарушена. Где был ресурс, чтобы им достичь вот этого самостояния, о котором говорит Пушкин? Этот ресурс был вот эти крепостные люди. Они дали им независимость. На этом возросла наша культура. О чем она? Она о сострадании и она о свободе. Что же такое свобода? Не та, о которой писал Блок. Тайная свобода и так далее. А свобода реальная – это конкуренция. Вот эти годы, которые пришли, они дали возможность конкуренции людям. Вот это было основное. И было очень много людей, которые не смогли конкурировать в тех условиях.
Ну, я думаю, что психологически не были готовы просто люди вообще к тому, что конкурировать нужно.
Абсолютно.
Что это возможно.
И вот эта ценность конкуренции, она и сейчас отвергается всеми возможными способами. Мы видим это в экономической жизни. Все эти разговоры о единстве не выдерживают критики, потому что должно быть разномыслие, чтобы открылся искуснейший, как говорится в одном из текстов. А где это? Где конкуренция? И этого вопроса не удастся замести куда-то вдаль никакими разговорами о справедливости. Свободу конкурировать, свободу – это самое ценное, это то, что нужно людям, потому что этим вычленяется, выводится качество в каждом разделе.
Я единственное, можно только вот скажу по поводу великой русской литературы и как этим несчастным крепостникам удавалось написать вот эту великую литературу, действительно, которая обучает весь мир. А есть у Александра Эткинда в его последней работе о ресурсах, собственно, мысль о том, что и сами эти люди, то есть великие русские писатели, упомянутые нами, они находились все равно в состоянии унижения от государства. Но вы об этом тоже упомянули.
Конечно.
И в этом проблема. И это позволяло им, испытывая стыд за крепостнический строй, а еще важная вещь, у нас нет практически литературы, которая рефлексирует крепостное право. Как ни странно. Вот в историческом нарративе, то ли это, кажется, давно ушло, то ли, ну, почему-то нет. Есть, ну, грубо говоря, есть куча литературы про американское рабство в Америке, а у нас почему-то...
А у нас, ну, только мизер. Пашхонская сторона.
Вот, а у нас, да, только Лесков, да, у нас в этом смысле выступает. Сергей Иванович, есть у вас комментарий к тому, что девушки нам рассказали и про конкуренцию, и про справедливость, и про запрос на то, и на другое?
Да. Мне кажется, что, да, что наши славные Лена и Настя рассказали еще и о себе. Рассказали еще и о себе. и не пересказывая, не излагая содержание сюжета тех вещей, которые уже напечатаны, угу. которые, Бог даст, еще будут напечатаны, выйдут отдельными книгами. Так. Я очень рассчитываю на то, что Елена Бердникова в недальнем будущем выпустит отдельную заметную книгу и роман Анастасии Мироновой «Мама с тремя восклицательными знаками», тоже, в общем, дойдет до публики и станет предметом еще более широкого разговора, чем тот разговор в социальных сетях, который уже произошел.
Слушайте, ну давайте, вот я, например, вообще не в курсе этого скандала. И я прочла роман, ну, то есть вот ту часть, которая в «Знамени», и мне вообще интересно, что было предметом народного, так сказать, недовольствия или возмущения. Настя, как вы можете это описать?
Вы знаете, я была поражена шквалу совершенно вне литературных оценок. Появилось два больших ко мне аргумента совершенно не литературного порядка. Первое, что меня очень удивило и что было для меня неожиданным, это утверждение как раз о том, что сегодня, вот в 2019 году, вообще безнравственно поднимать тему о тяжести жизни в 90-х. 90% людей, по-моему, спорят с вступительным словом, с авторской аннотацией к этому, к публикации моей, где я как раз и говорю, что сейчас сложилась ситуация крайне непростая и неприятная, потому что именно пропаганда подняла с земли вот эту готовую хлебную тему. Другое дело, что она, по-моему, не очень хорошо с ней справилась, она не смогла там какие-то большие политические очки на ней заработать. А либералы отвернулись, потому что либералы, которые из года в год, вот либералы старой закалки, там, прошлый либеральный эстеблишмент, который как раз вот там застал все эти события в Первой Думе, в Верховном Совете, он как раз отвернулся, заявив о том, что это была эпоха равных возможностей, заявив о том, что люди, которым пришлось принести жертвы, на самом деле просто не вписались, ладно, там вот знаменитые, не вписались в рынок.
Понятно.
Хорошо, когда это говорил Гайдар, а когда мне говорит, например, человек, который, я точно знаю, что он сам не вписался в рынок, и он нищенствовал, какой провинциальный писатель, который работал на трех работах, который два раза перенес онкологию, у которого жена умерла от стресса, потому что она там где-то стирала в 90-е. И он мне тоже пишет, что все равно нельзя об этом говорить, потому что да, так вот сложилась судьба, мы не вписались в рынок. Это какой-то комплекс чудовищный, по-моему.
И у меня тут вот есть комментарий к тому, что Сергей Иванович сказал, что хорошо бы смотреть с разных сторон, да, и со стороны Европы на нас. Аналогичный опыт, я страшно извиняюсь за вот такой комментарий, состоялся в стране Польша, а руководителя, который осуществлял аналогичные реформы, звали Лешек Бальцерович. Однако, при том, что реформы были не менее жесткие, чем в России, страна очень быстро справилась с этим периодом. И до сих пор продолжает их рефлексировать, признавая, что это были социально неприемлемые или почти неприемлемые реформы. Но, однако, в общем, все это произошло и привело таки к рыночному успеху, но психологические вещи обсуждаются до сих пор.
Польша, почему она сейчас стала европейским государством? Мы нет. Не только потому, что у них, собственно, сам вот этот советский опыт был небольшой, у них просто элементарно на момент падения советской власти было больше людей, которые застали еще Польшу республиканскую, демократическую. Поляки,
это так.
Они понесли все-таки очень маленькие потери, несмотря на то, что у них было 10 лет ГКЧП, во время действия СССР. Фактически страна почти 11 лет у них был режим ГКЧП. У них 10 часов закрывались все города. Они не могли выйти на улицу. 10 лет, нам такого не представить. У них были очень маленькие потери.
В чем маленькие потери?
Гуманитарные потери. Просто во время перехода на рыночную экономику Польша понесла в сравнении с нами минимальные совершенно потери. У них не было потерь от голода. Вот тема, которую я очень много лет продвигаю, которая вызывает огромное отторжение, это голод в 90-е, не в начале 90-х, когда были пустые полки и были талоны, а вторая половина, когда пик задержки зарплат, когда был пик задержки пенсий, вот это был голод. И я знала людей в провинции, которые умерли от голода. Вот соседка умерла у меня, коллега мамина умерла от голода, от недоедания, потому что она была вынуждена отдавать еду детям. Польша ничего этого не видела, но при этом у государства польского до сих пор огромное чувство вины Это чувство созданы несколько, да, чувство скорее, ответственности. Да. У них, например, есть ИПН, Институт народной памяти, который, во-первых, занимается иллюстрацией, занялся. Это был орган, который провел масштабную иллюстрацию чиновников, политиков, силовиков и даже церкви. Полностью была иллюстрирована церковь, да. Были выкинуты из церкви все, кто сотрудничал. И второе, это орган, который занимается со сбором информации о жертвах реформ. Кто не доедал, сколько было матерей-одиночек, сколько людей жили в тесноте. Вот, это и есть извинение государства. И когда я свою пишу книгу и пишу предисловие о том, что у нас нет оценок, я говорю прежде всего о том, что у нас нет оценок даже, ладно, либерального эстеблишмента. У нас нет оценок государства. Внятного, нормального потери.
У нас нет статистики. Нет, да. А между прочим, довольно интересно было бы по врачебным наблюдениям такую статистику провести. Вот
я пыталась собирать по региону.
У голода есть совершенно конкретные медицинские проявления, связанные
У меня есть конкретный ответ. Я этим занималась. Когда я писала книгу, когда-то в Тюмени, я общалась с судмедэкспертом, который работал в 90-е годы в морге. И он мне лично говорил, он мне говорил под запись, что у них была директива от местного, это как у нас был департамент здравоохранения, который получал директиву из Москвы скрывать смерти от истощения. Были старушки, умершие от истощения, была алиментарная дистрофия. А это все списывалось на грипп и на сердечную недостаточность. Картинка сменилась, показывает окна и новых людей. Вчера вечером в подъезде своего дома, улица Новокузнецкая, дом 30, был убит Владислав Листьев. Корреспондент спрашивает милиционера, его зовут Ичебан. Он рассказывает, как поступил сигнал, как выехал дежурный, как они скоро узнали Листьева. Хоть и сухой, с колким взглядом, растерянный, Ичебан был живой. Он, правда, сказал, что им по телефону сообщили, что в 21:25 вышел из своей квартиры с огнестрельным ранением человек. Как вышел? Тут же мертвый Листьев. Саша не успела зажмурить глаза. Показали его тело. Он лежал на полу без очков и совсем не похож на тот портрет в подтяжках. И почему-то на подушке. Но зачем она включила? Саша сжала веки. Для надежности отвернулась от экрана и уткнула лицо в спинку кресла. Да, мертвый Листьев на живого совсем не походил. Никакая грязь у него в подъезде. Облупленные перила, плевки на полу. Слепое огнестрельное ранение головы с разрушением мозга. Саша не поняла, что же это. Ему отстрелили голову, а он сам вышел, еще на подушку лег. Открыть глаза и посмотреть она не могла, смелости не было. И как так? Ведь вчера же. Ну, или позавчера она видела передачу, а сегодня его застрелили. Он вышел из своей квартиры и лег на подушку. Но смерть наступила мгновенно. Деньги были при нем. 1500 долларов и 1 000 000 рублей. Деньжищи-то какие.
Очень хочу спросить у Елены вот об этом... И об этой ее формулировке о будущем, я еще раз скажу, вы сказали, навязывание будущего происходит нам вместо внимательного проживания настоящего. Меня эта формулировка удивила немного, потому что я от социологов слыхала, что наоборот, у людей вообще-то в стране нету ни образа будущего, ни надежды на будущее. То есть вообще будущее как какое-то слепое пятно, и государство, и медиа не могут им это сформулировать. Вот что вы имеете в виду, когда вы говорите, что нам навязывается некоторое будущее, а настоящее мы внимательно не проживаем?
Здесь нужно развести две вещи. С одной стороны, да, безусловно, людям очень сложно планировать. Они, кажется, говорят, они живут текущим днем. Всем сложно планировать на всех уровнях. А почему так? Потому что поставлены рубежи будущего. Непонятно, что будет. Все рассматривается через разрез дискурса 2024 года. Вот. Но обществу транслируется забота, которая в сущности не может его волновать. Это ложная забота нескольких людей. И вот все общество должно жить с мыслью, а что там будет в 2024 году? А как нам перескочить в какое-то время?
Очень
то есть на одном
мысль.
Уровне
да?
Это будет ожидание какой-то иного строительства. На другом, вот как это будет, просчитывание сценариев. Это украденное время. На всех уровнях следует... полагаю, просто противостоять этому. Отсюда, мне кажется, вытекает привычка постоянно говорить о том, что уже совершилось. В 90-х годах это был совершенно обоснованный разговор о том, что было пережито в пору репрессий. Но сейчас идет разговор о 90-х. Почему прошлое становится на место будущего? Нам нужно подумать о том, что происходит сейчас.
Вы сейчас произносите абсолютно непопулярную вещь для большинства людей. Ну, чувствительность некая, понимаете, потому что прошлое действительно становится фетишем. И это на всех уровнях разговора. И это любого человека, который имеет дело с интеллектуальным производством, можно взять. И почти любой скажет, что прошлое – это страшно важная вещь, что им нужно заниматься, что репрессии наши – все, что, ну, понимаете, да, что я хочу сказать?
Нет,
да.
Вот и все. Нам вот, некуда смотреть.
Вот мы говорим о времени сейчас, и вот здесь такое удивительное противоречие. Я почему с удивлением вот услышала вашу концепцию будущего и прошлого, потому что это болезненная штука.
Абсолютно.
Да, это действительно болезненная штука.
И тоже вот мы говорим о том, как тогда, безусловно, абсолютно не оспариваю право автора писать, во-первых, вообще о чем угодно, во-вторых, что это за постановка вопроса, что когда-то не нужно писать о чем-то. И Анастасия здесь абсолютно права, находя аргументы и оппонируя своим оппонентам. Но социальная вот ткань, ее прореживание – это не проблема 90-х годов. 2018 год. Я еду по заданию новой газеты на границу с Казахстаном в школу, где бастуют учителя, потому что им засчитали дрова в зарплату.
Понятно.
Дрова.
Ну, это абсолютно. Конечно,
я выхожу,
это коллизия 90-х,
там степь, абсолютная. Абсолютная степь. Как они должны топить там? Угу. 2019 год. Закрытие больницы. Туберкулезные больные, альянс врачей. Это страдание не прекращено, оно просто приняло другие формы.
Другие формы, совершенно верно. Но Настя же об этом и в своей статье говорит.
Это просто разная оптика.
Разная оптика и разные формы этого страдания, разные формы насилия, скажем так.
И, конечно, очень важна нюансированная дискуссия. Не какие-то огульные, блочные подходы, когда целая система взглядов приходит, а действительно разговор о том, что сейчас на столе лежит, какой вопрос.
Я прочту маленький отрывок, значит, там вдруг обнаруживается летом 19-го года, обнаруживается, что Москву, в общем, оккупировали гиены, и как-то живут в городе, и едят людей помаленечку, и как-то город продолжает жить своей размеренной жизнью прекрасного мегаполиса, а просто в нем хозяйничают гиены. Маленький фрагмент из середины повести. Гиены пришли в районе 10, когда было уже темно. Два десятка пятнистых тварей молча организованно напали на людей. Побоище шло под хит Стиви Уандера, потом под Леди Гагу, Колтрейна и группу Рамштайн. Выключить было некому. Все это происходило в саду Эрмитаж, в 200 метрах от московского угрозыска. Полиция приехала через полчаса после карет скорой. К этому времени троим помощь уже не требовалась. Навсегда остывая, они лежали в сторонке у фонтана. Фейсбук бурлил всю ночь, а на утро на улице Москвы стали выходить люди. Впрочем, их было гораздо меньше, чем гневных лайков в Фейсбуке. Таково уж свойство широт наших. Неуютно здесь гражданскому чувству без отмашки начальства. Не то чтобы мы рабы сверху донизу. Ты, Гаврилыч, на гвоздях-то спи, а лишнего не наговаривай. А просто мы тут, хотя и прогрессивные, но очень уравновешенные люди. Хлопнуть ладонью по столу способны ого-го как. Но время, место и повестку должна все-таки определить администрация. А то может получиться неловко. Вот и на митинг тот вышло людей с гулькин нос, демшиза записная, да провокаторы проплаченные, да балбесы из числа молодежи, которой учиться лень. Я никого не забыл. ОМОН встретил их со служебными гиенами. Это зрелище было в ту пору внове для Москвы. Ну так что ж, многое было внове тем летом, а ты не щелкай клювом, тростник мыслящий. Ты меньше удивляйся, да? Пока глупый удивляется, умный адаптируется. На гиенах были ошейники с номерками, и смотрелись они при служивых, как влитые. На тех, правда, номерков не было. Зато были шлемы, выучка и давнее желание что-нибудь кому-нибудь поломать. Наутро князь-наместник призвал горожан к закону и спокойствию. Он посоветовал не поддаваться на провокации тех, кому не по нраву мирная жизнь нашего города. Упомянуты были раскачивание лодки и рыбка в мутной воде. А потом их светлость говорить перестали, а изволили завыть и залаять. Москвичи немножко прифигели с непривычки, но скоро все вошло в колею. Наместник начал нюхать воздух вокруг себя и быстро взял западный след. По этому следу пошли и к вечеру вышли на истинных организаторов протестного митинга. 3 русофобов из Газдепа, 2 педофилов из Парижа, 1 еврея из Лондона, 1 англичанина оттуда же и на всякий случай группу датских муджахедов. Тут москвичи выдохнули с облегчением, потому что всех их давно знали поименно.
Спасибо. Что показывает мой редакторский опыт? Он показывает простую вещь. Мы очень плохо знаем страну, где мы живем, и общество, в котором мы живем.
Угу.
На протяжении многих-многих лет я пытался попросить, заказать, самыми разными способами, какие-то тексты художественные, аналитические, любые, о том, как живет сейчас те, кого раньше называли рабочим классом. Как живут сейчас те, кто ходит на заводы, на фабрики, на стройки? Ноль. Почти ноль. Нет ни художественных произведений. Потому что писатели не знают, у них нет этого своего личного опыта. Нет ни исследований. Мне когда-то перенесли одну статью, где все это описывалось. Я спросил, а вот источники проставьте фактов. Mm-hmm. Источниками фактов оказалась газета «Известия», «Комсомольская правда», «РИА Новости».
Ох, особенно последняя, да.
То есть это не оперто ни на что. Ни на что. И вот мы напечатали этого филолога-сварщика, как мы его сейчас про себя называем, потому что одно из образований у него филологическое. Угу. Вот, напечатали статью социолога, публициста Желенина, который проводил исследования на заводах Омска и Иваново. Угу. Это две разные жизни. Омск – это бывший ВПК. Угу. Со всеми прелестями. А Иваново – это уже новейшее предприятие, западное, филиал там какой-то большой западной этой самой фирмы. И выяснилось, что теперь слово «рабочие» стыдятся. А официально не называется сотрудником. И к власти они относятся, вовсе не имея в виду на своей продукции Уралвагонзавода приехать на Тверскую и навести здесь порядок. Да? И по отношению вот к мифологии новейшего времени, то, что, о чем говорила Лена, вот этот самый культ победы и тому прочее, mm-hmm. относится иронически. Это один слой общества, одна часть общества. Но и другие слои тоже очень мало описаны, мало исследованы, мало воспроизведены. И мне кажется, что в русской литературе, то есть современным писателям, здесь и российской журналистике, в общем, есть чем заняться, показать нам ту жизнь, какой мы живем, увиденной с самых различных точек зрения. Нельзя всех ставить вот перед этим выбором универсальным. Либо ты выигрываешь, либо ты никто. Нет, ты все равно кто-то. Ты человек, ты гражданин, ты должен быть защищен, если ты по своей биофизике, по своей природе не способен конкурировать.
Неповиновение и злоба дня. Качество неповиновения свойственно любому обществу. Желание говорить о политических и социальных свободах свойственно любому обществу. Но бывают времена, когда не говорить об этом становится невыносимо. И литераторы откликаются на это естественным образом. То, о чем мы говорили сегодня, это запрос на справедливость и модели будущего, мне представляются, в общем, важнейшими конструкциями, о которых люди, которые хотят свободы и справедливости, должны размышлять.
Вы смотрели и слушали «Свободу» в клубах проект «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». «Неповиновение и злоба дня» – тема последних номеров журнала «Знамя». В клубе Петровича выступали его авторы. В записи были сатирик Виктор Шендерович и политик Николай Травкин. В клубе «Перелетный кабак» политическую злобу дня обсуждали главный редактор «Знамени» Сергей Чупринин и писательницы Елена Бердникова и Анастасия Миронова. Программу вела Елена Фанайлова.
Музыка в ящике? Да где вы ее там слышали? Музыка в клетке? Но это вообще недопустимо. Музыка на свободе. И рассказывать о вольных приключениях современной музыки буду я, Артемий Троицкий. Программа в эфире в воскресенье в 20.05, на средних волнах в 23.05, ну и повторы в течение недели.
Теперь «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».